Василий Авченко. Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем. Самолет — орудие, которое прокладывает воздушные пути, приобщает человека к вечным вопросам.
Антуан де Сент-Экзюпери.
Пролог. По камуфлированным в коричневое и зеленое плоскостям его мига били, высекая искры пули. Пока руки делали, что положено, летчик зачем-то вспоминал. У «Сейбра» 6 пулеметов системы Браунинга, по 425 патронов на каждый ствол, калибр 12,7, как у нашего ДШК. В следующий миг он понял, что самолет больше не слушается рулей. Оставалось только прыгать. Скороговоркой передал ведущему: «Все хорошо, временно расстаемся, связь заканчиваю». Дернул, как учили скобу. Раздался взрыв, это сработал пиропатрон. Бронезаголовник кресла выбил остекление фонаря, и через секунду летчик, открыв зажмуренные глаза, обнаружил себя в невесомости и непроглядной облачной вате. Еще мгновение спустя раскрылся купол, рывок поставил на место голову и ноги. Вылетев из облаков, летчик увидел внизу, в стороне, плотину ГЭС и реку. Голубую. Очень голубую, удивительно голубую реку, разделявшую две азиатские страны. Это была холодная и одновременно очень жаркая весна 1953-го. Далеко на востоке шли боевые действия, которые потом нарекут первым горячим сражением холодной войны. Через 3 года на Переделкинской даче знаменитый писатель и большой чиновник сочинит письмо вождям Союза Советских, начинавшееся со слов: «Не вижу возможности дальше жить». Письмо завершится отчаянным заявлением, что автор уходит из этой жизни с превеликой радостью. Еще не старый, крепкий и красивый, но совершенно седой человек положит 5 страничек. На первый почерк ровен и разборчив, на пятый нервен, дерган и малопонятен. На прикроватную тумбочку. Полулежа в постели, прижмет к груди подушку, приставит к ней вороненый револьверный ствол и выстрелит прямо в изношенное сердце. Когда после этого выстрела пройдет 6 лет, в психиатрической больнице под городом Куйбышевом умрет странный пациент, который называл себя философом, родному имени предпочитал непонятное латинское прозвище и километрами сочинял ложно-глубокомысленные афоризмы. Еще 7 лет спустя на поверхность Луны впервые в истории опустится аппарат с людьми. Из него выйдет человек, неуклюжая фигура в громоздком скафандре, и произнесет, зная, что его через 400 тысяч километров и треск радиопомех слушает вся Земля, заготовленную фразу про маленький шаг одного человека и огромный скачок всего человечества. За ним наружу выберется второй, оглядится вокруг и скажет: «Великолепное запустение». В космосе, загадочном, бесконечном, безмолвном, обращаются планеты, звезды, кометы. По своим расчерченным свыше траекториям, с положенными периодами и закономерностями. Иногда эту стройную и четкую, как чертеж авиаконструктора, систему нарушают случайности, блуждающие камни, летящие очертя отсутствующую голову. Земля, милая наша колыбель, предохранена атмосферой. Болиды сгорают в ней дотла, лишь редчайшим из них удается пробить прозрачную броню и достичь земной поверхности. Безвоздушная Луна избита метеоритами, как бетонная огневая точка на какой-нибудь линии Маннергейма. Правил тут нет. Никто не возьмется предсказать, откуда прилетит очередной космический камень и куда ему суждено врезаться. Если только и в самом деле суждено. Если в этом действительно нет случайности. Или же все происходит произвольно. Внеземное пространство — не космос, а бессмысленный неживой хаос. И в наших прозрениях и озарениях, как и в удивительных пересечениях человеческих судеб, нет никакого промысла и значения. Хочется верить в обратное, но постижение связи всего и вся недоступно сегодняшнему несовершенному человеку. Разум слаб, нужны какие-то еще инструменты восприятия и осмысления. Начну с чего-нибудь. Буду ходить вокруг стержневой темы моего рассказа кругами, то широкими, то сужающимися, удаляясь от центра и возвращаясь к нему. Двигаться по невидимой и непростой, но подчиненной строгим законам небесной математики орбите, как движется вокруг Земли ее старинная спутница Луна, которая сыграет в этом повествовании свою особую роль. Матвеев Амурский и его потомки. Ключом к пониманию времени и места может быть изучение фамильных историй. В случае с Владивостоком, где я живу почти всю свою жизнь и где родился мой центральный герой, многое может рассказать, например, история рода Янковских. Его основатель — ссыльный, участник польского восстания 1863 года Михаил Янковский. В Приморье он стал видным коммерсантом, исследователем, меценатом. Или история семьи обрусевших швейцарцев-бринеров, первый из которых, авантюрист Жюль, попал во Владивосток прямо с борта пиратского корабля. В 1920 году у его сына Бориса Бринера в браке с Марусей Благовидовой родился названный Юлием в честь деда мальчик, в будущем известный как Юл Бриннер, звезда великолепной семерки, обладатель Оскара. Биография незаконно рожденного сына декабриста Николая Бестужева Алексея Старцева, который построил в Приморье фарфоровые и кирпичные заводы, разводил оленей, выращивал персики, занимался шелководством. Семейная драма педагогов Михаила и Марии Сибирцевых, чьи сыновья, Всеволод и Игорь, в революционную пору стали большевиками, активистами Красного подполья, и оба погибли в годы Гражданской войны. Двоюродный брат Всеволода и Игоря — приморский партизан, которого знали под именем Саша Булыга. По-настоящему его звали Александром Фадеевым. Впоследствии он стал писателем, автором «Разгрома» и «Молодой гвардии». И, конечно же, история семьи Матвеевых. Человек из Хакодате. Николай Петрович Матвеев был первым русским или даже первым европейцем, родившимся в Японии, в стране, долгие века застегнутой на все пуговицы. Одним из первых русских, посетивших Японию, стал в 1793 году поручик Адам Лаксман, но об открытии официальной российской миссии речь тогда идти не могло. Писатель Иван Гончаров, состоявший в 1852-54 годах секретарем при адмирале Ефимии Путятине и отправившийся с ним на фрегате «Паллада» в Японию, писал: «В географии и статистике мест с оседлым населением земного шара почти только один пробел и остается — Япония. Странная, занимательная пока своей неизвестностью земля». В 1853 году Япония отказалась, вынуждена, под давлением Европы и Америки, от политики сакоку, то есть самоизоляции, буквально «страна на цепи». Но и после этого оставалась во многом закрытой. Даже сегодня эта ее закрытость, несколько потеряв в градусе, никуда не делась. Япония, выражаясь современным языком, держит социальную дистанцию. И все-таки уже в середине XIX века многое изменилось. По договорам со Штатами, Англией, Францией, Россией, Голландией Япония открыла порты для зарубежных судов. Первыми стали Нагасаки, Канагава, Йокогама и Хакодате. В Хакодате в 1858 году заработало российское консульство. Этой первой дипломатической миссией России в Японии руководил спутник Путятина и Гончарова по походу на Палладе, востоковед, лингвист Иосиф Гашкевич. Он шаг за шагом строил консульский городок. К двухэтажной резиденции на вершине сопки прибавились баня, пекарня, склады, затем школа, церковь, лазарет. Фельдшером при консульстве с 1861 или с 1864 года состоял некто Петр Матвеев, ранее служивший на Балтике корабельным лекарем. О нем мало что известно. Он был кантонистом. Так называли солдатских детей в силу происхождения, обязанных к военной службе. Это фактическое закрепощение детей нижних чинов отменил Александр II. Матери не помнил, отец вроде бы погиб на Кавказе. Петра воспитывали на казенный кошт. Он вел дневник и будто бы сочинял что-то еще, но рундучок с рукописью погиб во время шторма. Жена Петра, Феврония Фефа, Николаевна Кривогорницына, была камчедалкой. Так называли детей от смешанных браков и тельменов, то есть коренных жителей Камчатки, и русских. Сошелся он с ней уже по пути в Японию. В биографии сына Петра и Февронии, нареченного Николаем, масса разночтений, и теперь с этим уже ничего не поделаешь. Забегая вперед, скажу, что такая же биографическая путаница словно по наследству досталась и его многочисленным потомкам. Родился он 8 ноября или декабря 1865 или 1866 года в Хакодате, но никаких подтверждающих документов не сохранилось, так что сложно что-либо утверждать наверняка. Некоторые исследователи вообще не убеждены в том, что Матвеев родился в Японии. И все-таки местом его появления на свет считается Хакодате, крупный город на юго-западе северного японского острова Хоккайдо, Японской Сибири. Сам Матвеев днем своего рождения называл 8 декабря 1865 года. Крестил младенца Николай Японский, в миру Иван Касаткин, востоковед и миссионер, прибывший в Японию в 1861 году. Мальчика, вероятно, в его честь и назвали. Николай Японский служил в консульской церкви в Хакодате. В 1870 году добился открытия в Токио православной миссии, при которой учредил семинарию.
В ней позже будет обучаться первый русский мастер дзюдо, создатель самбо, востоковед и разведчик Василий Ощепков, осиротевший сын сахалинской каторжанки Марии Ощепковой и столяра Сергея Плисака. Здесь и далее примечание автора.
Святитель Николай провел в Японии непростые годы русско-японской войны. В 1906 году стал архиепископом токийским и японским. Умер в Токио в 1912 году, в 1970-м причислен к лику святых. Пишут, что кормилица маленького Матвеева, японка Йосико, сбежала из дома и ходила по деревням, показывая европейского мальчика, экзотику для Японии. Так что, возможно, первые слова Коля произносил по-японски. В трехлетнем возрасте мальчик вернулся на историческую родину, а именно в Николаевск-на-Амуре, тогда главный порт России на Тихом океане, где базировалась Сибирская флотилия.
Предшественница Тихоокеанского флота сначала располагалась на Камчатке, потом на Амуре, с 1871 года во Владивостоке.
Матвеев отец то ли умер еще в Японии, то ли был переведен в Николаевск и скончался уже здесь, от чахотки. Феврония снова вышла замуж за отставного солдата Богданова. Тот пек пирожки, а Коля их продавал на улицах. Вскоре подросток удрал от крутого нрава отчима, бродяжил, служил на побегушках у торговца-китайца, в денщиках на погранзаставе, на посту Турии-Рок у озера Ханка. Это был конец 1870-х, точнее уже не сказать. Потом Николай оказался во Владивостоке. В 1885 или 1886 году он, окончив двухлетнюю кадровую школу Владивостокского порта, начал работать модельщиком в литейном цехе, в мастерских, которые в будущем превратятся в «Дальзавод», главную ремонтную базу Тихоокеанского флота. Параллельно занимался самообразованием. Учил английский, японский, китайский. Оставив мастерские, поступил на Уссурийскую железную дорогу. С 1892 года печатался в газетах «Восточный вестник» и «Владивосток», под псевдонимами, самым известным из которых стал Николай Амурский. От Николаевска на Амуре или от Владивостокского Амурского залива, никакого отношения к далекому Амуру не имеющего. Или же от полуострова имени генерал-губернатора Муравьева-Амурского. Именно ему Россия обязана присоединением Приамурья и Приморья в 1858-1860 годах, на которых вырос Владивосток. Среди других псевдонимов были Гейн из Глуховки, Путник, Старик, Краб, Трепанг, Медуза. Мастеровой сирота стал заметным в городе журналистом и поэтом. В 1900 году он опубликовал в журнале «Сибирское обозрение» статью «Японцы во Владивостоке и Приамурье». Тогда же, на переломе веков, стал владельцем типографии и одновременно ее трудовым коллективом. Выпустил путеводитель по Японии, учебник профессора Глуздовского по флоре и фауне Уссурийского края, справочную книгу Владивостока, рассказы Горького. В 1902 году отправился в Японию в качестве корреспондента газеты «Дальний Восток». Проехал всю страну, от родного северного Хакодате до южного Нагасаки. Беседовал с крестившим его Николаем Японским. В 1903 году в Петербурге вышел сборник Матвеева стихотворения «Пародии подражания». Год спустя в Москве у знаменитого издателя Ивана Сытина «Уссурийские рассказы». Матвеев не был первым, кто писал о Дальнем Востоке, да и самым ярким, прямо скажем, тоже не был. Но первым коренным дальневосточником, изданным и замеченным в Москве, стал именно он. Названия его рассказов говорят сами за себя: «Бродяжка», «Крестьянка», «Под звуки дубинушки», «Странички из матросской жизни», «Из жизни бывших сахалинцев», «Понтач», «Экипажная елка». Когда началась русско-японская война, а с ней шпиономания, в каждом японце видели лазутчика. Матвеева, как пишут востоковед, кандидат исторических наук Зоя Маргун и японский русист Синьичи Хияма, прозвали продажным типом за дружелюбные высказывания в отношении японцев и японской культуры. Но это были еще цветочки. В доме Матвеева на улице Обрякской бывали интересные, неоднозначные и даже опасные люди. Целый букет улиц и других объектов во Владивостоке и окрестностях получили лихие имена клиперов: разбойник, джигит, обрек, гайдамак, наездник, пластун. Как, например, Бронислав Пилсудский, каторжанин, брат будущего польского лидера Юзефа Пилсудского, проходивший с Александром Ульяновым по одному делу о покушении на Александра III и ставший на Сахалине крупным ученым-этнографом. или как другой народоволец и несостоявшийся цареубийца, впоследствии духовный писатель Иван Ювачев Миролюбов, будущий отец Даниила Хармса.